Глава 4. Синие мхи. Я помню дивное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Сообщение отправлено. Ответ от нужного мне человека пришел всего через 30 минут. Ешь ананас и рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй. Как только я очутился на центральной площади синих мхов, то даже не став регистрироваться в гостинице или у старосты, вышел в реальность. Встреча с Ивалеттом натолкнула меня на одну забавную мысль, от которой я никак не мог отделаться. Пора включать мозг. Вытащив свое тело из капсулы и разместившись на диване, я крепко задумался. Что мы имеем? Первое. Некая сила собирается сделать плохо клану Феникс. Хочет, пускай делает. Однако сделать это она желает с моей помощью, переведя все стрелки на меня. Учитывая обстоятельства наших взаимоотношений с Фениксом и определенную репутацию шамана Махана среди игроков Барлеоны, ни у кого не возникнет сомнения в моем желании отомстить и нагадить клану Пылающей Курицы. При этом некая сила окажется в стороне, и весь удар Феникса, а он обязательно будет, в этом не приходится сомневаться. Придется по мне. Заманчивая перспектива, ничего не скажешь. Второе. По планам этой некой силы представители Феникса выплатят мне порядка 2 миллиардов золотых. При этом наличие такой суммы якобы будет являться гарантом моей безопасности. Что могу сказать? Как-то я совсем перестал адекватно воспринимать окружающий мир. Что будет мешать этой самой силе изъять у меня все деньги? Хотя бы тем же самым насильственным путем, раз промелькнула фраза, что найти эх-киллера в реальности не представляется возможным. Ведь эта некая сила обещала мне защиту от гнева Феникса. Однако ее представители ни словом не обмолвились о том, что сами ничего со мной не сделают. Неужели тому же старику так необходимы свидетели? Что-то у меня огромные сомнения на этот счет. Третье. Корректировка данных игры. Чем, кроме как помутнением рассудка, можно объяснить тот факт, что я забыл основные постулаты своей предыдущей работы? Я же проходил обучение. Посещал курсы переподготовки, где всем в голову с помощью молотка и кувалды вбивали основную мысль. Хакеров, независимо от того, внешние они или внутренние, будут наказывать по всей строгости закона. При этом наказывать будут как самих хакеров, так и их помощников или пособников. Как ни крути, до тех пор, пока я не сообщу в компетентные органы об имеющейся у меня информации, я пособник. Если все начинает идти не так, как задумал старик, отвертеться от рудников мне не удастся. Либо, если смотреть еще дальше... Что помешает старику и его команде слить меня по результатам всех действий? Мне Марины мало? Кстати, нужно с ней наконец-то встретиться. Девушка так долго искала со мной встречи, что уже некультурно от нее прятаться. К тому же она несколько раз крепко мне помогла, предоставив информацию. Четвертое — Эвалет. Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух. Но как объяснить, почему один брат идет против другого брата? При этом прекрасно понимая, что репутация Эхкиллера пострадает, если в разгар торжества в одном из красивейших замков Феникса в него проберется Плинта и жахнет Армагеддоном. Ведущие игроки, вроде Анастарии и Хеллфайра, прибудут на торжество в костюмах Адриандра. Однако некая часть народа явится на мероприятие в своем самом лучшем и совершенном обмундировании. Особенно те, кто будет желать попасть в рейдеры Феникса. Несмотря на вывеску «День рождения», это получится полноценные смотрины. Наверняка Феникс еще и денег потребует с игроков за вход. И когда в центре этих смотрин жахнет Армагеддон, количество отрицательно настроенных к моему клану посетителей Барлеоны превысит все мыслимые границы. Если же среди приглашенных окажутся представители императорской семьи, то... В общем, поступок Ивалетта прямо намекает. Мы партнеры, но я продолжу дело своего брата, ты уж извини. Тогда встает еще один вопрос. Для чего он передал мне три свитка? Для глобального падения репутации хватило бы одного свитка. Однако Эвалет напрягся и выдал мне 3 Армагеддона. Зачем он это сделал? Что ему даст такой шаг? Непонятно и странно. Получается, у меня есть огромное число вопросов, на которые я элементарно не знаю ответа, однако начинаю принимать какие-то решения и выполнять определенные шаги. Непонятное чувство беспокойства поселилось в моем мозгу и не покидало его вот уже несколько минут. Что-то я делаю неправильно, и если продолжу это делать, последствия будут непоправимы. Да блин, шаман я или где? Если шаман, то не пора ли мне научиться прислушиваться к ощущениям не только в игре, но и в реальности? В конце концов, предчувствия, а не везде предчувствия. Независимо от того, генерируются ли подкоркой или навязываются программой. Грядет большая... неприятность. И мне нужно ее пережить. Следовательно, пора вспоминать прошлое и включать план «Б». Именно поэтому я написал на одном очень интересном форуме небольшое стихотворение, заранее сделав в тексте грубую ошибку, заменив чудное на дивное. Если кто-то не знаком с творчеством Пушкина, не заметит этого. Кто знаком, подумает, что я ошибся. Но и я, и тот человек, которому мое сообщение было адресовано, прекрасно понимали суть написанного. Нужно встретиться. Все каналы связи могут быть под контролем. Согласно негласному правилу свободных художников, настроенных на этот форум, всего за 30 минут в нем появилось несколько сотен сообщений со стихами, скрывая переписку 2 конкретных людей. У каждого художника, к коим когда-то относился и я, был свой строго ограниченный круг лиц для общения, поэтому общая масса народа мной просто отсеивалась. Однако она была необходима, так как затрудняла все попытки отследить, с кем я общался. Когда мы стали свободными, слово «паранойя» крепко вошло в нашу жизнь, и большинство вещей мы делали именно под эгидой этого слова. За прошедший год я почему-то начал доверять людям и безропотно бросаться с головой в самую отчаянную авантюру, вместо того, чтобы все прикинуть и взвесить. Поэтому пора остановиться и все тщательно обдумать. Время и возможности у меня есть, а остальное прибудет. Правильный ответ от знакомого тоже имел свое значение. «Тебя понял, постараюсь организовать встречу». Если бы в стихе содержалась ошибка, то мне стало бы понятно. Помочь мне Сергей никак не может. Ошибки не было. Поэтому у меня появился шанс выскользнуть из капкана, окружившего меня со всех сторон. Только вернув себе способность мыслить или теша себя такой мыслью, я начал соображать, что же вокруг меня творится. Если некая сила способна отслеживать мои действия внутри игры, то она прекрасно осведомлена и о том, где я нахожусь в реальности, что подтвердил ночной променад в парк. При этом ни телефонные звонки, ни электронная почта отныне не являются гарантом сохранения информации. То, что меня прослушивают, было понятно и без лишних слов. Именно поэтому я отправил кодовую фразу своему знакомому, несмотря на то, что за все время, как мы ее придумали, никто ею не воспользовался. Именно поэтому я был несказанно рад ответу о возможной встрече. Именно поэтому я собирался сейчас в кафе «Альвента» по договоренности. Свидание должно пройти там.
«Кто еще рискнет сыграть со мной один на один?» —
провозгласил один из завсегдатаев заведения, из-под лобья осматривая тускло освещенный зал. Я забился в дальний уголок, заказал себе пиво и всем своим видом демонстрировал уставшего и желающего отдохнуть игрока, выбравшегося в реальность из Барлеоны. Альвента славилась среди игровой братьи своей удивительной способностью возвращать мозги на место, превращая жителя Барлеоны в жителя планеты Земля. Поэтому не было ничего удивительного, что я заглянул именно в это заведение. Мне это сейчас нужно.
«Я!»
— раздался пьяный голос одного из посетителей, и на ноги поднялся довольно щуплый парень лет 30.
«Техасский холдем! Играем по стандартной схеме!»
«Принято!» — послышался ответ от инициатора, и двое любителей карточных игр скрылись в отдельной комнате. На экран тут же вывели изображение поединка, перечень карт, достающихся каждому сопернику. Однако колонки не выдавали ни единого звука. Согласно стандартной схеме игры, все волны и электрические импульсы в этой комнате блокировались. Наружу шло только визуальное отображение. Причем даже оно было сделано через систему зеркал с последующей съемкой отражения в зеркале. Комната поединка становилась уникальным местом, позволяющим игрокам оставаться один на один. Ведь когда речь идет о деньгах, все должно быть серьезно. Ничуть не сомневаясь, что за мной продолжается слежка, я спокойно потягивал пиво и смотрел на игру. Хотя, если признаться, смотреть в ней было не на что. Принявшего вызов игрока имели по всем статьям. Было весело смотреть, как он шел на блеф, ничего не имея на руках. Как старался завышать ставки, едва получив хорошую карту и демонстрируя этим самым сопернику свое превосходство. Лиц игроков на экранах не было видно. Только карты и стол, на котором виднелись фишки и иногда мелькали руки раздающих. Однако и этого хватало, чтобы понять. В комнате идут переговоры. Ибо данная комната была создана с одной единственной целью — обеспечить тайную встречу двух свободных художников.
«Хватит есть доживать!»
Зычный голос завсегдатая раздался по заведению.
«Кто еще рискнет сыграть со мной один на один?»
«Я!»
— прокричал я и встал из-за своего стола. Пришла моя пора мелькать руками перед камерой и совершать детские ошибки в покере, так как время «Ешь ананас и рябчиков жуй» настало.
«Техасский холдем. Играем по стандартной схеме».
«Прикольно ты влип, приятель», — протянул Сергей, выслушав мою историю. Он вошел в комнату только после того, как завсегдатай закрыл двери, активировал защиту комнаты и одел свой чудесный шлем, лишающий его возможности видеть и слышать происходящее вокруг. Тайная встреча должна таковой и остаться, и владельцы Альвенты очень трепетно относились к этому постулату.
«Влип — это не то слово», — подтвердил я, делая очередную ошибку.
Услуга должна быть оплачена, поэтому завсегдатай всегда выигрывал у свободных художников, когда тем была нужна встреча. Можно было прийти поиграть с ним и просто так. В таком случае все решал опыт и умения. Однако во время встреч выигрыш должен быть за заведением. За этим следили строго.
«Ты же понимаешь, что старик тебя планирует использовать как ребенка?»
«Понимаю».
«И то, что он тебе предлагает, противозаконно?»
«И это тоже».
«Но при всем при этом ты планируешь принять его предложение», —
заключил Сергей, когда я выиграл в очередной раз, показывая, что разговор может затянуться.
«Вновь в точку», — вздохнул я. «Сергей, тут как ни крути, везде какая-то засада. Отказаться от мести я не могу, совесть не позволит. Бросать все свои ресурсы на это тоже не буду. Глупо отомстить и умереть». «Вывод. Нужно воспользоваться предложением».
«Все хорошо, только я одного не могу понять. Для чего тебе вообще нужна месть? Чем она, старая, тебя зацепила, что ты желаешь уничтожить ее персонажа? Кстати, лично я считаю, что как только ты вручишь ей слезу, так их киллер на уши поставит корпорацию, заставляя добавить несколько предметов противодействия слезе, и не замыкая все только на тебя. Ведь с тобой может что-то случиться. Ты вдруг откажешься играть, у тебя пропадет интерес». «Да мало ли что случится. Обладая я ресурсами Эхкиллера, я бы в этом отношении развернулся бы на полную катушку».
«Хорошее замечание», — задумчиво ответил я, сбрасывая карты на явном флеше со стороны противника.
«Сейчас я тебе на это не отвечу. Но у меня теперь есть повод для разговора со стариком. Что-то мне кажется, что он этот момент не продумал».
«Если все, что ты рассказал, правда, то тебя уже сейчас должны пасти, контролируя каждый шаг.
Ты представляешь, какая это сумма? 2 миллиарда. Это слишком много, чтобы просто так отпускать человека».
«Именно поэтому я и позвал тебя. Мне нужно исчезнуть. Причем всерьез и надолго. С возможностью входа в игру. Берем самый плохой вариант.
Мой старик работает в корпорации и спокойно может отследить местоположение капсулы, с которой произошел вход в игру. Поэтому мне нужен каскад из... Пожалуй, 7 капсул хватит.
7? Удивился Сергей, посмотрев на меня, как на душевнобольного. Ты представляешь, сколько это стоит?
Плевать на деньги. Здоровье важней. При этом на каждом уровне каскада мне нужна обратная связь, информирующая о гостях. Как только меня начнут искать, я должен быть в курсе этого.
«Да», — протянул Сергей, крепко задумавшись.
«Смотрю, тюрьма на тебя благотворно не повлияла. Едва вышел, так сразу же влип в какую-то хрень.
Чтобы все это подготовить, мне нужно 3 дня и деньги.
Счет пусть выставляют на меня. Оплачу сразу, Серег. Мне очень не хочется влезать во все это, но у меня стойкое предчувствие, что если я не влезу, мне будет плохо. При этом я не могу идти в полицию. Что я им скажу?
Понимаете, я встретился с кем-то, кто сказал мне то-то. Я думаю, что я весь из себя такой гениальный и уникальный, и ради меня будут корректировать данные игры?
Мне кажется, что уже во время второй фразы меня определят в дом для больных на голову.
Просто исчезнуть я тоже не могу. Феникс будет маячить в моей голове всю жизнь. Такая вот фигня творится.
Однако это не лишает тебя возможности зафиксировать свое обращение в корпорацию, парировал Сергей. Ты же сам знаешь, если что-то пойдет не так, то у тебя будет железное алиби. Ты отправил сообщение о грядущем действии. Отреагировали на него или нет, не твоего ума дело. Но как честный и ответственный игрок, ты не мог не сообщить о вопиющем нарушении, о котором тебе стало известно. Дим, если ты этого не сделаешь, то на тебя потом всех собак спустят.
Согласен, кивнул я. Как только ты организуешь мне убежище, я напишу в корпорацию. Заодно посмотрю, как на это все отреагирует старик.
Тогда я пойду, произнес Сергей, поднимаясь на ноги. «Больше добавить мне нечего, нужно действовать и...» «Дим, я очень рад, что ты умудрился выбраться из Барлеоны. Через 3 дня жди весточки и людей, которые тебя отведут на новое место жительства. Удачи тебе, Махан».
«Удачи, Филин», — ответил я, уходя в All-In. «Пришла пора заканчивать игру».